Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время программа «Цена победы». Сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков, потому что мой коллега и напарник Виталий Дымарский находится в командировке. Сегодня у нас очень интересная программа и очень редкий гость. Я бы даже сказал, что гость во всех отношениях замечательный. Это Соломон Перель. Автор книги «Я был Соломоном» из «Гитлерюгенда». Соломон, добрый вечер.
Добрый вечер.
И помогает нам в нашей беседе переводчик Илья Животовский. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напоминаю, что в цикле программ «Цена победы» мы рассказываем про самые разные аспекты истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. И сегодняшняя наша тема прямо связана со Второй мировой войной, потому что Соломон Перель, мой гость, который сидит напротив меня, ему 90 лет. Родился он 21 апреля 1925 года в городке Пайне. Правильно, Соломон?
Да.
Это что у нас? Это Саксония.
Северная Саксония.
Понятно, что 25-й год это была еще Веймарская республика. Затем к власти пришел Гитлер. И началась та удивительная история, о которой мы сегодня поговорим. Я немножко расскажу в начале, а потом уже начну спрашивать нашего гостя. Итак, мой гость Соломон Перель, 90 лет, это немецкий еврей, жил в советском детском доме. Один из тех немногих людей, которые сумели скрыть от нацистов свое еврейское происхождение. Благодаря этому Соломон был в рядах, даже побывал в рядах нацистской молодежной организации «Гитлерюгенд», о чем рассказал в своей книге. Правильно я понимаю, Соломон, что вам тогда было только 16 лет, когда Гитлер напал на Советский Союз?
Да.
И вы в то время были в Восточной Польше?
В Восточной Польше.
Которая была под контролем СССР?
Красной армии. Беквот Хескем Гитлер-Сталин.
Это случилось в результате известного соглашения между Сталином и Гитлером.
Соломон, расскажите, как вам запомнился день начала войны?
Да.
Как вам запомнилось 22 июня 1941
да,
года? Где была семья? Где были вы? И как вам это запомнилось?
А мишпаха шели нишара в Марав Полин, в гетто Лодж.
Моя семья осталась в Восточной Польше, в гетто города Лодз. Я бежал из гетто Лодзи вместе со своим старшим братом. Мы бежали на восток, добрались до города Гродно в Белоруссии.
Кломар, ми 1939 от 1941.
Фактически, мы находились в этом месте с 1939 по
1941 год.
Как известно, 22 июня 1941 года Германия напала на
Советский Союз.
Город Гродно находился рядом с границей.
15 километров от немецкой границы.
То есть, фактически, в первый же день, он был захвачен нацистами.
Да. Нас иру тану мят кола еладим. Махер литлабеш. Кер германим квар мру лифней аир.
Нас скоро подняли, попросили срочно одеться, потому что немцы стояли уже на подступах к городу.
Алену я лагия ад ле ир Минск.
И нам было необходимо срочно эвакуироваться в Минск.
Ми Гродно ле Минск ани хавити хавая айума шель эш ве мавет.
Дорога от Гродно к Минску запомнилась мне как чудовищное переживание, связанное со смертью, огнем и бомбежкой.
Инферно.
Вы пешком шли или были машины, которые вас везли?
А я аров берегель.
Большинство шло пешком.
Скажите, а вы, когда вы были в Гродно, евреи, вы уже знали о том, что если придут немцы, то будут массовые аресты, и вас будут всех загонять в гетто? Это у вас четкое было понимание, да?
не так четко. Они пролофон от ло ядати ларих это сакана.
В тот момент я не был способен оценить уровень опасности.
Айти арбайсре хамешесре.
Мне было 14-15 лет.
Кули има хаим ха хадашим тахат хинух советский.
Я был полностью под впечатлением от новой жизни, тем более, что мое воспитание на тот момент было абсолютно советским.
И от лоя дати ларих эт годела сакана.
Я совершенно не представлял и не мог правильно оценить уровень опасности.
Где в тот момент были ваши родные люди, родственники?
Кулам нишару, значит, аурим ва ахоти нишару бегетто лодж.
Мои родители и моя сестра оставались в гетто Лодзи. И с тех пор я никого из них не видел.
Ваш брат?
Ахшели йот вояк фар бен 30, ло киблю ото ле бейт еладим, ху имшихала ле ир Вильна.
Мой брат, которому к тому времени исполнилось 30 лет, естественно, его не могли принять в детском доме, и он продолжил движение дальше на восток, в Вильнюс. У него в Вильнюсе жила подруга, в конечном итоге они поженились. Мы поддерживали связь письмами.
Итак, вы 22 июня 41 года началась массовая эвакуация из города Гродно, и вы вместе с другими
убежали
и пошли на восток, в сторону Минска. Где вас догнали немцы и как это произошло?
Мамаш в парварей Минск.
Это произошло буквально в самих пригородах Минска.
Германим китру эт кола хамоназе хабореях.
Немцы окружили тех, кто бежал из города и отступающих. И всех тех, кто убежал, выстроили на огромном поле в колонны, и людей проверяли.
А как проверяли? Расскажите, юдим, что они искали. Иудим
беполитрукем ло лакху лешеви, эла ивиру там ле ехидот СС,
евреев и политруков, естественно, не брали в плен, их передавали в ведение частей СС. И, естественно, их всех уничтожали.
А как они определяли, кто является политруком, кто является евреем, кто является коммунистом?
Они шай кол гевер шигиа торо арбе гварим ицаву лорита михнасаим ва германим батку ми намол обрезан.
С евреями все достаточно просто. Когда подходила очередь на проверку мужчину, то его просили опустить штаны. И если были следы обрезания, понятно было, что его ждало.
Но это же мог быть и мусульманин.
Азот ло ая бехлал митубар аль муслимим. Айу рак иудим о ноцрим.
Тогда речь не шла о мусульманах вообще. Тогда было единственное подразделение, были евреи и были христиане.
Как они определяли политруков и коммунистов? И советских офицеров? Ведь многие бросали документы.
Але политкомиссарн хатн хия офен эрмл. А, это немецкий. Кола политруким аялем ала шарвул кохав.
У всех политруков и офицеров на рукаве мундира была красная звезда с серпом и молотом.
Ну, как они узнали?
Люди не пытались снять одежду и спрятаться.
Арбе ориду это кохав, авал нишар симан.
Очень многие действительно срывали и всячески избавлялись от звезды и серпа и молота, но на одежде оставались следы.
А были случаи, когда другие пленные выдавали политруков и евреев?
Я не припомню такого случая.
Вы говорили, что когда вы бежали из Гродно в Минск, то это была страшная дорога.
Страшно.
Правильно я понимаю, что немцы бомбили сверху и расстреливали, и вы видели, как рядом гибли люди?
אני ראיתי ממש מוות לנגד עיניי. הם המטוסי תקיפה הגרמנים זרקו פצצות בלי סוף כמו ברט.
Я видел смерть собственными глазами, потому что немецкие штурмовики бросали бомбы в огромных количествах, они сыпались вокруг нас.
Гам нас бебахала, бепаника, бифнея германим.
К сожалению, надо сказать, что Красная Армия в тот момент в панике бежала перед наступающими нацистами.
Я между ними.
А гитлеровцы видели, что они бросают бомбы на мирных людей? Или просто была смесь военных и мирных? Или они сознательно бомбили мирное население?
Это действительно была смесь из гражданских и военных.
Скажите, как вы лично проходили проверку и как вам удалось скрыть то, что вы еврей? Как это происходило?
Перед тем, как пройти проверку, стоя в очереди, носком ботинка я вырыл небольшую ямку в земле, в которую сбросил все документы, комсомольский билет, любые документы, подтверждавшие мое еврейство, и их прикопал там. И уже без всех этих бумаг я прошел проверку. У меня было четкое ощущение того, что я приближаюсь к собственной смерти. Мне было 16 лет.
Ракима сфатаем колазман мималти аба има аниот лороце ламут.
Дрожащими губами я прошептал: «Мама, папа, я не хочу умирать». Из находившегося неподалеку леса я уже слышал выстрелы, там расстреливали людей.
И
неожиданно для себя я услышал приказ: «Руки вверх». Настала моя очередь. Я поднял вверх дрожащие руки. И вдруг немец спросил меня: «Ты еврей?»
И
мне было абсолютно понятно, что если сейчас я отвечу правду, то это будут мои последние слова. И мне нужно было принять судьбоносное решение. Мне было необходимо выбрать между отцом и матерью. Потому что мой отец в тот момент, когда мы прощались, он сказал мне продолжать оставаться евреем, продолжать верить в Бога. И тогда Всевышний, возможно, сохранит меня. Мой отец был раввином, очень соблюдающим человеком. Мама сказала мне буквально два слова.
Шломо,
сынок, иди. Потому что ты должен жить. Мама приказала мне остаться в живых. И я не могу передать, сколько сил дали мне эти два коротких маминых слова. Сейчас, стоя перед немецким солдатом, я должен был сделать выбор между отцом и матерью. Последовать за тем, что сказал мне отец, означало смерть. Или же оставить на тот момент иудаизм и свое еврейство, и последовать за словами матери, что означало остаться в живых. Я совершенно не хотел оказаться жертвой, погибнуть как жертва в тот момент.
ואמרתי, לא, אני לא יהודי, אני גרמני אתני, פולקסדויצ'ר.
И я сказал следующее. Да, я действительно в тот момент отказался от иудаизма. И на вопрос немецкого солдата я сказал, что я не еврей, я этнический немец, фольксдойч.
Ки ли нира аз, вегам нире ли хайом, ша схут ле хаим химиа ле коль цурот шел дат ва имуна. Эрех ха хаим гам бе ядут. Эрех ха хаим за эрех альон.
Мне казалось, это в тот момент, тогда и, кажется, сейчас, самое важное... ценность – это человеческая жизнь. Этот же принцип существует и в еврейской традиции. Абсолютный примат ценности человеческой жизни. Я пошел по словам матери.
Я так понимаю, из-за того, что вы родились в городе Пайне, то ваш немецкий был абсолютно безупречный. Родной язык.
Баруша заицилоти арбеки, а дебарти бе... Германит тогора.
Да, действительно, это спасло мне жизнь.
Лело диалект.
Я говорил на чистом немецком, и это был не диалект
немецкий.
И здесь случилось чудо, немецкий солдат мне поверил.
Улорак шело марли лорита михнасаем, эремот самахити, нар германи мишухар, ухашав шани миа Волга, дойч.
И чудо продолжалось. Он не только не попросил меня снимать перед ним штаны, но и очень обрадовался мне, увидев своего. Он думал, что я принадлежу к поволжским немцам. Меня припроводили к командованию части.
Там кацин германи кибел ути гам бе зруот птухот.
Там немецкий офицер встретил меня с распростертыми объятиями. Но первый вопрос, который он мне задал, где твои документы? А я ведь их всех похоронил. И я здесь воспользовался единственным оружием, которое у меня было. Это ложь. Ложь превратилась в мое единственное оружие.
לי היה ברור שמרגע זה אסור לי להגיד מילה, הכל לשנות, שמות, תאריכים, והכל גם להשיב במהירות בזק.
И мне пришлось придумывать все очень быстро и с абсолютного начала, менять имена, даты, почти всю свою жизнь.
פתאום הוא גם שאל אותי, מה שמך, הפרטי?
И вдруг он спросил меня, как тебя зовут?
היה לי ברור, אם אני אגיד לו את האמת, Соломон о Шломо, это за Итабдут.
Для меня было абсолютно ясно, что если я скажу свое настоящее имя Соломон или Шломо, то это будет равносильно самоубийству.
Азамарти Ашем Харишон Шабали Аткце Алашон Йозеф.
И первое имя, которое появилось у меня в мозгу и на языке, это был Йозеф.
Вело я холти литер бед димьяни הפרוע ביותר לו, לא, שהשקר הקטן הזה שנאלץ פה לשקר, יעשה ממני בוט כמה חדשים, נער התלראי, בעל מודעות נאצית.
Я совершенно не мог себе представить в тот момент, что вот эта маленькая ложь приведет меня через несколько месяцев к тому, что я окажусь в рядах Гитлерюгента.
Означает ли это, что вот вы прошли первую проверку, и они не проверяли? Вашу выдуманную биографию. Им было не до этого, шла война.
Да.
Они просто приняли это, ваши слова.
Они очень обрадовались, потому что, среди прочего, им нужен был переводчик. И когда меня спросили, знаю ли я русский, я ответил положительно, меня сразу же взяли в часть.
Ильбишути бемадим шла вермахт, има нешер, има цлав керес.
Меня одели в стандартную немецкую форму с орлом, со свастикой.
Вахшав има ехида азот, иткадамти ми Минск ад ле парварей Москва.
И в составе этой части я прошел от Минска до пригородов Москвы.
Что это была за часть?
Дивизия Шурьон, миспар 12.
Это была 12-я танковая дивизия.
То есть вы дошли с танками до Москвы?
До Москвы.
И вы были переводчиком?
Я был переводчиком.
И что вам приходилось переводить? Это что, были пленные?
Много пленных. И они тергамти, кцинем шелацвадом нафлу лешеви, шалу эйфа им дотшелем, ма пкудотшелем, ма скицот, эйфо тотахим омдим.
Я переводил пленных советских офицеров, расположение частей, всю ту информацию, которую они могли передать.
Правильно я понимаю, что вам сделали новые документы?
Ло.
Или у вас не было документов?
Ло.
А как вы жили без документов?
Они хайте бли документы, бехла, ло эле шум документы. Мипней ша кол арай зарахти летоха адама.
У меня не было никаких документов, ведь я все документы закопал.
Рак ахар как шешалху оти ле Германия, ле Хитлер Югент, хэм натну ли документ, שאני פולקסטויצ'ה, יוזף פריאל, שירתי באותה יחידה, הצטיינתי וכך הלאה, והם מבקשים בגרמניה לבוא לעזרתי.
Единственный документ, который я получил его много позже, когда меня уже отправили в Германию, в общежитие, в школу Гитлерюгента. Там, когда я покидал часть, мне дали, ну, своего рода справку, в которой просили о помощи, и в которой было обозначено, что я являюсь фольксдойчем и воевал, принял участие в боях и отличился.
А как долго вы были на фронте? Когда вы
уехали?
Более полугода.
То есть это получается где-то до конца 41-го года?
Да.
И в начале 42-го года?
Да.
Вам самому доводилось участвовать в боях? Или вы были при штабе?
Они был при штабе. Тамита айти махорея хазит.
Я всегда оставался за линией фронта.
אני גם לא היה לי נשק.
Кроме того, у меня не было оружия.
כי אמרו לי, אני עוד בן 18, כשאני אהיה 18, אז אני אשבה אימונים להיטלר, ואז אני קורא גם נשק.
Ко всему прочему, я был несовершеннолетний, и мне только подходило к 18 лет, к 18 годам, и потом, после того, как я должен был принести клятву фюреру, я получил оружие.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, а после этого продолжим нашу беседу с удивительным человеком Соломоном Перелем.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Еще раз я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Напоминаю, что в эфире «Цена победы». Сегодня я ее веду один, Владимир Рыжков, Виталий Дамарский в командировке. У меня удивительный совершенно гость в студии. Я уверен, что те из вас, кто слушает с самого начала, слушают, не отрываясь от приемника. Напомню, что в гостях у меня сегодня Соломон Перель, которому 90 лет, который сумел скрыть в 16-летнем возрасте на окраине при проверке нацистами, что он еврей. Полгода провел на Восточном фронте, дойдя с танками немецкими до Москвы. И мы продолжим его рассказ о его удивительной судьбе. Итак, у меня в студии Соломон Перель, и помогает нам сегодня переводчик Илья Животовский. Итак, продолжаем. Итак, конец 41-го года, начало 42-го года. Вы, наверное, запомнили контрнаступление советских войск зимой 41-го года. Как оно вам запомнилось? Вы удивились вместе с другими немецкими военными?
Они от Зохер, кшейгану каров ле Москва, а кцинем агерманим квар тихнену мицад ницахон бе кикар адума шел Москва.
Я помню, как немецкие офицеры, как мы стояли на поступах в Москве, они уже планировали победный парад, которые хотели устроить
на Красной площади.
Хэм амру, ше Сталин ва мемшала барху ле Сибир, ве ше адерах ле Москва открыта.
Они говорили о том, что Сталин и советское правительство, они бежали из города, и что дорога открыта.
Авал питом итрила эш тофет ала германим.
Но вдруг по немецким позициям был открыт ураганный огонь.
Пам решена шамати гам куда бегерманит несига.
И впервые я услышал приказ, отданный, разумеется, по-немецки, отступление.
Авал гам бентайм гам Игия хорев, маот каше.
Ну, не стоит забывать, что наступила зима, тогда очень тяжелая, очень морозная.
А германим миров егерут, о битахон ацми муфраз, ло итконну лехорев?
Немцы или по причине излишней самонадеянности, или по какой-либо еще причине, они не подготовились в достаточной мере к этой тяжелой русской зиме. Они были уверены в том, еще летом 41-го года, что они с легкостью дойдут до конца года, до наступления зимы, до Уральских гор. И победа будет завершена. И должна была начаться германизация тех, кого они называли Иванами. Немецкий офицер, при котором я состоял переводчиком, по окончании войны хотел меня усыновить, поскольку у него не было собственных детей. Именно он отослал меня в Германию, где я учился в школе Гитлер-Югента.
Мы сейчас поговорим об этом, Перель, но мне еще кое-что интересно про войну. Вы полгода провели в немецких частях,
да,
будучи евреем.
Да.
Боялись ли вы, что вас разоблачат, раскроют? И как вы скрывали? И второе, как вы себя чувствовали среди немцев?
Кен, эцли, хайте умер, мият, и таву бетохи, эзе мангдоней агана, мот хазаки, мот амуким.
Внутри меня начали действовать, как бы это сказать, очень мощные силы самозащиты. И силы эти управляли мной, помогая и подсказывая, что делать и что
говорить.
И постепенно-постепенно я начал забывать о своем еврействе, о том, что я еврей, и превращаться в немца.
Вадай шани йодве кшаэти шнатайм бе бейт еладим итралти лаоф эта афти нора эта ама руси, эта культура русит, ве нора савалти ма хэм асу бадерах ле Москва.
Проведя 2 года в детском доме в Гродно, я проникся и полюбил русскую культуру, русские песни, и мне было очень больно видеть то, что немцы делали по дороге на Москву.
Они бешвил лафрит это охлусия ло лицтарев ле партизаним, хэм талу рахобот бен ироним русим.
Для того, чтобы предупредить местное население о том, чтобы оно не пыталось вступать в партизанские отряды, немцы вешали людей на проезжих дорогах между городами и селениями. Таким образом, они пытались запугать людей. И на груди повешенных писали такие плакаты: «Такая судьба постигнет всех и каждого, кто попытается присоединиться к партизанам».
Ани ад айом азе роэ мул эйнай тмуна, иша мот цейра, мамаш от наара.
До сего дня у меня перед глазами стоит картина. Девушка молодая.
Талу от ал эц.
Ее повесили на дереве.
Ве талу ло по казе картон, эвша катуф, ани хаити партизанит.
У нее на груди висел кусок картона с надписью: «Я была партизанкой».
Хем караул зе флинтен вайб, зе эшет рове, машу казе.
Они называли это
флинтен вайб.
Флинтен вайб.
Флинте зе винтовка катая. Флинте. Вайб зе иша.
Слово вайб означает женщина, а флинт это ружье или винтовка.
А тмуна азот имелава ути колахаим.
И эта картина, она сопровождает меня всю жизнь. Очень красивая молодая девушка. Она была повешена. Я помню еще, когда был захвачен Витебск.
איך הביאו את היהודים לזה מגרש ספורט?
Как всех евреев собрали на спортивной площадке, на стадионе?
יותר הם לא נשארו בחיים. וויטебск הייתה עיר שטייטל יהודית טיפוסית.
Но никто из тех, кто находился на этой спортивной площадке, не остался в живых. Витебск – это был еврейский город, еврейское местечко с преимущественно еврейским населением.
Марк Шагал.
Марк Шагал, да.
Они бесефер шели котев арбе, מה שפה ראו עיניי, כיצד הם החריבו כפרים שלמים מהגרמנים האלה.
В своей книге я описываю то, что видел собственными глазами, как разрушались, сжигались многочисленные деревни и селения, через которые проходили нацисты.
הייתי אומר כזה מלווה סמוי, שאני לוויתי אותם, אבל באופן חשאי איש לא ידע מי אני, סמוי. Сади.
Я был таким засланным казачком, если можно сказать. То есть никто не представлял, кто я на самом деле.
Господин Перель, одна из удивительных... Кстати, я хочу для наших слушателей сказать, что действительно есть знаменитая книга Соломона Переля. Я был Соломоном из Гитлерюгенда. И я очень всем рекомендую, кого интересует эта история, история войны, прочитать эту книгу. Кроме всего прочего, по этой книге был снят художественный фильм в 1990 году. Он называется «Европа, Европа». Он основан на автобиографии моего гостя. Поэтому вы можете как прочитать книгу «Я был Соломоном из Гитлерюгенда», так и посмотреть художественный фильм «Европа, Европа». Еще один удивительный эпизод, о котором я хочу вас спросить. Действительно ли вы переводили допрос сына Сталина?
Да.
И расскажите, как это было. И вы знали, что это сын Сталина?
Потом я узнал. Значит, это было...
Это был Яков.
Яков. Зая Алят Смоленск.
Это было под Смоленском.
לקחו כמה קצינים של הצבא האדום לשבי.
Несколько советских офицеров было захвачено в плен.
ואז אחד אמר שזה הבן של סטלין, יעקב ג'וגשווילי.
И тут кто-то сказал, что среди пленных находится сын Сталина, Яков Джугашвили.
הגרמנים, הקצין הגרמני שלקח אותו לשבי, קראו לו אוברלויטננט היינמן.
Немецкий офицер, обер-лейтенант Хайнеман, был как раз тем человеком, который взял в плен Якова Сталина.
ובין היתר דרשו ממנו, הוא היה капитан артиллер תותחנים.
Среди прочего, того, что от него требовали, он был капитан артиллерии.
ודרשו ממנו שהוא יעשה סקיצה איפה התותחים של היחידה שלו עומדת.
От него потребовали раскрыть позиции собственной батареи. Он отказался, он назвал только собственное имя и воинское звание. Его очень быстро забрали в штаб части, оттуда перевели в Берлин, и в конце концов он был переведен в концентрационный
лагерь.
И немцы утверждали, что он погиб от разрыва бомбы во время бомбардировки территории концлагеря англо-американской авиации.
Но есть также версия, которая говорит, כשצבא האדום התקרב לעיר ויימאר,
но существует и другая версия, которая говорит о том, что в момент, когда Красная армия приближалась к Веймару,
הוציאו אותו ואת ארנסט טלמן להורג.
Яков Джугашвили и Эрнст Тельман в тот момент были казнены.
Эрнст Тельман.
Да, мы знаем. Да. Это лидер немецких коммунистов. Итак, про Гитлерюгенд давайте с вами поговорим. Офицер, с которым вы служили, который хотел вас усыновить после войны, он отправил вас в Германию, в школу Гитлерюгенда, видимо, для того, чтобы сохранить вам жизнь.
Да.
Как вы, сколько лет вы провели там, в этой школе?
Три с половиной
года я провел там.
То есть до конца войны?
До конца войны.
И вопрос, который, ну, естественно, вот, я думаю, интересует и меня, и всех слушателей. Была ли ситуация, когда вы были близки, что называется, к провалу? Близки, что называется, к обнаружению? Было ли такое, что кто-то обнаружил, что вы еврей за эти 3,5 года в Германии?
Ну, точнее было бы сказать не то, что меня раскрыли, а то, что я раскрылся.
Это было микре, что я до этого не знаю, что произошло.
Это был случай совершенно удивительный. Я по сей день не могу понять, что со мной произошло. У меня была девушка, подружка, она немка. Это была такая детская, ну, даже не детская, а подростковая влюбленность. Она была фанатичной нацисткой. Однажды я решил вечером зайти к ней, навестить ее. Ее не было дома, но была дома ее мама. Я уже собирался было уходить. Ее мама пригласила меня зайти в дом. Только я сел в кресло. И только я опустился в кресло, она ни с того ни с сего задала мне вопрос. Скажи, Юб. Юб – это сокращение от, от Йозеф. Ты действительно немец? Я не знаю, что в тот момент случилось со мной. Я ответил ей, нет, я не немец, я еврей.
Какой это был год?
44-й.
По-видимому.
Они рацити лимцо мишу литхалек има сочили.
Я подсознательно искал кого-то, с кем я мог бы поделиться своим секретом.
Векенереша интуиция шели амрали элея аньяхолитвадот.
И, судя по всему, интуиция подсказала мне, что на этого человека, на эту женщину можно положиться. Это единственное, как я могу объяснить эту ситуацию.
Да.
И как она отреагировала?
Она, кодем кол, ямрали, юб, ани ло моссерет отха ле миштара.
Прежде всего, она успокоила меня, сказав, Юб, я не сдам тебя полиции.
Натнали нишика ла мецах, ша эта нишика зу ани ло ишках ле олам.
Она поцеловала меня в лоб, и я никогда не забуду этот поцелуй. Более того, она посоветовала мне быть поаккуратней с ее дочерью. Потому что, будучи убежденной нацисткой, дочь могла и, скорее всего, выдала бы меня полиции. И она действительно сохранила мою тайну. Ее дочь узнала, что я еврей уже после окончания войны. У меня был еще один случай, когда немец знал, что я еврей. Еще когда я был в части. Лето 1941 года выдалось очень жарким. И когда мы двигались, то дороги были покрыты пылью, которая висела в воздухе.
И все хайлим агерманим изию ваю мелхолахим ми зеа.
Естественно, солдаты в такой ситуации были покрыты потом.
Азмай масу берега ше кавшу кваруси.
Что же они делали? В тот момент, когда они захватывали какую-нибудь деревеньку, первым делом они устраивали баню.
Ки ле икарим в Руссии в мидбахим есть лем танурим кайле рахавим, чтобы хорев кола мишпаха ёшанет ала танур.
Обычно баней служило помещение кухни, потому что в русских домах именно на кухне располагалась большая печь, которая грела всю семью зимой. И так солдаты вот в таких вот импровизированных банях, они мылись группами.
там приглашайте на мол.
Я, естественно, не мог позволить себе мыться со всеми, поскольку был обрезан.
Там и тхикити, шоколам гамру, гаманин их насти.
И я всегда ждал, пока помоются все, а потом заходил мылся.
Йомахат, айте бе митбах леват, итпашати бешвили тхахец.
Однажды я остался на кухне один, разделся для того, чтобы помыться.
Питом кацин германи, уэцлену ха рофе.
И вдруг немецкий офицер, он был у нас врачом, обхватил меня крепко сзади. И когда я почувствовал, что он прикасается ко мне, я собрал все свои силы для того, чтобы он меня не изнасиловал. Мне удалось освободиться, и я повернулся к нему лицом. Он посмотрел на меня и вдруг увидел, что я обрезан. И он сказал мне: «Юб, ведь ты же еврей». Я ничего не ответил, я разрыдался. Потому что я был уверен в том, что сейчас он достанет пистолет и застрелит меня на месте. Быть евреем, для этого это было достаточно. Но у него была еще одна причина меня уничтожить. Потому что с этого момента я знал, что он гомосексуалист.
В Германии нацист, помицгерет, ойтонезия, ойхаматат хесет, гам корбанота ю гомосексуал.
В фашистской Германии в рамках программы эвтаназии жертвами ее стали также и гомосексуалисты. Но здесь я столкнулся с проявлением гуманизма и человечности. Прежде всего, он успокоил меня и сказал: «Юб, не плачь и не рыдай так громко, нас кто-нибудь услышит». И он сказал мне очень важную фразу. Он сказал мне фразу, очень важную для меня самого. Он сказал мне: «Юб, поверь, есть другие немцы». Мне было это очень важно. Это дало мне надежду. Это дало мне, это усилило мою веру в жизнь. Я думаю, что это была самая красивая история дружбы между еврейским подростком и немецким офицером за всю Вторую мировую войну. Но, к сожалению, он пал в боях под Ленинградом.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня был удивительный человек, Соломон Перель, который, конечно, не рассказал всего, что он видел и что он запомнил. Я еще раз рекомендую вам найти его книгу Соломона Переля «Я был Соломоном из Гитлерюгенда» и посмотреть художественный фильм 90-го года «Европа, Европа», где вы узнаете еще больше об этой удивительной истории. А вас, Соломон, я хочу поблагодарить за то, что вы нашли время прийти к нам на «Эхо Москвы». Вас, Илья, поблагодарить за то, что вы помогли нам с переводом. И встретимся через неделю. Огромное спасибо.
Программа «Цена победы».